Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарых.
Обвинение на процессе по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой потребовало пожизненного заключения для обвиняемого. Каким будет вердикт суда? В Великобритании проходит референдум об изменении избирательной системы страны. В чем политический смысл этого голосования? В российский кинопрокат вышла вторая часть эпопеи Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2». Много ли в России снимают достойного кино о Второй мировой войне? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 5 мая. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сегодня обвинение на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой попросило назначить пожизненный срок заключения Никите Тихонову, которого присяжные признали виновным в двойном убийстве, Евгению Хасис приговорить к 20 годам колонии за соучастие в убийстве Маркелова. Вердикт присяжных вынесен на прошлой неделе 7 голосами против 5. Адвокаты подсудимых уже заявили, что будут обжаловать будущий приговор. Маркелов и Бабурова были убиты в центре Москвы в январе 2009 года. Завтра ожидается вынесение приговора. В зале суда работала судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Трачеш.
В ходе обсуждения юридических последствий вердикта присяжных гособвинитель Борис Локтионов заявил о намерении добиваться для Никиты Тихонова и Евгении Хасис максимально суровых наказаний. В минувший четверг присяжные признали Тихонова и Хасис виновными в убийстве адвоката Станислава Маркелова и незаконном обороте оружия. Тихонов также признан виновным в убийстве журналистки Анастасии Бабуровой и использовании поддельных документов. По мнению прокурора Локтионова, Тихонова следует приговорить к пожизненному сроку, Хасис – к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. По словам адвоката Никиты Тихонова Александра Васильева, теперь внимание защиты будет сосредоточено на том, чтобы добиться пересмотра дела, поскольку, по мнению адвокатов, председательствующий в процессе Александр Замашнюк был пристрастен.
Мы ожидали подобного требования в силу того, что процесс носил явно заказной, явно политический характер, соответственно, и требования прокурора также должны были вписываться в этот заказной характер дела. Такого количества и такого качества процессуальных нарушений, которые были в этом процессе, ни я, ни мои коллеги вспомнить не могут. Замашнюк сам неоднократно высказывал свое отношение, свое мнение относительно подсудимых. В частности, в свое время он умудрился фактически заявить о том, что кто-то из друзей и знакомых подсудимых под их руководством собирает о нем сведения для того, чтобы причинить ему какой-то вред. Это прежде всего говорит о том, что он утратил объективность и беспристрастность. Он сам должен был взять самооценку. Далее. Замашнюк заявил в присутствии присяжных заседателей о том, что целью данного процесса является ни много ни мало доказать наличие у Тихонова и Хасиса экстремистских взглядов. То есть не установить объективные обстоятельства произошедшего, а именно доказать именно наличие таких взглядов именно у подсудимых. По-моему, вопиющий факт нарушения объективности председательствующего. Ну, о таких мелочах, как нарушение объема предъявленного обвинения, нарушение равенства состязательности сторон, я их даже затрагивать не буду. Самым, на мой взгляд, ошеломляющим нарушением в этом процессе было изобретение Замашнюком нового процессуального действия, которое он назвал освобождение адвоката от участия в процессе.
Помимо заявленных требований о наказании Тихонова и Хасис, обвинение поддержало и иск родителей Анастасии Бабуровой, которые требуют от подсудимых 5 миллионов рублей в счет компенсации морального вреда и 40 тысяч на покрытие судебных издержек. Мать Анастасии Бабуровой, Лариса Ивановна, в интервью «Радио Свобода» отметила, что не испытывает сострадания к осужденным.
Они должны это прочувствовать, а не я. Я уже все прочувствовала, что должна была прочувствовать. Чувствовать в связи с тем, что потеряла своего единственного ребенка. А вот о чем они думали, когда шли сознательно на это преступление? Вот сейчас пусть вспомнят тот момент, и пусть тысячу раз пожалеют об этом, а может быть и больше. И каждый следующий, кто будет идти с пистолетом на умышленное убийство, пусть об этом подумает тоже не один раз, чтобы этого больше не случалось впредь.
Я очень рада, что процесс завершился, потому что в этом процессе устали все. И судья, и судебный
непосредственно обвинители и адвокаты. И если учесть, сколько адвокатов было со стороны защиты, и что творилось в этом процессе, сколько раз вносился протест судье, и сколько раз приводились необоснованные доказательства, которые не были рассмотрены в суде, и сколько было попыток сорвать этот суд, а вот этого не случилось, и все совершилось, мы этим удовлетворены.
Семья Станислава Маркелова солидарна с прокурорами, добивающимися суровых наказаний для Никиты Тихонова и Евгении Хасис. Однако требований о компенсации морального вреда не заявляла, говорит адвокат Роман Карпинский.
В настоящий момент мои доверители, они не пожелали воспользоваться своим правом заявления гражданского иска. Это право у них сохраняется, и если они пожелают, они могут им воспользоваться и после окончания рассмотрения дела. Мои доверители, как потерпевшая сторона, согласны с тем мнением, то наказание, которое может быть назначено Тихонову и Хасис, которое высказало государственное обвинение. Позиция моих доверителей, она не изменилась с момента рассмотрения дел с участием присяжных. Мои доверители полагают, что Тихонов и Хасис не заслуживают какого-либо снисхождения, либо смягчения наказания, и им должно быть назначено максимально суровое наказание.
В пятницу в Московском городском суде будет оглашен приговор, постановленный на основании вердикта присяжных, после чего у защиты Никиты Тихонова и Евгении Хасис будет 10 дней на его обжалование. Адвокат Станислав Маркелов и корреспондент «Новой газеты» Анастасия Бабурова были убиты 19 января 2009 года в Москве, недалеко от станции метро Кропоткинская. Спустя 10 месяцев по подозрению в совершении этого преступления были задержаны Никита Тихонов и Евгения Хасис, которых прокуратура считает активистами неонацистского движения. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Завершением процесса по делу об убийстве в Москве известного адвоката и молодой журналистки совпало решение еще по одному громкому делу. Расследование уголовного дела об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской продлено в очередной раз до сентября 2011 года. Спустя 5 лет после этого преступления правоохранительным органам не удалось ни арестовать его предполагаемого исполнителя, ни выяснить, кто является заказчиком этого убийства. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
В феврале 2009 года Московский окружной военный суд на основании вердикта коллегии присяжных оправдал подозреваемых в организации убийства Анны Политковской, Ибрагима и Джабраила Махмудовых, а также бывшего сотрудника МВД Сергея Хаджикурбанова. В августе того же года Верховный суд отменил оправдательный приговор и вернул дело в Генеральную прокуратуру для дополнительного расследования. В феврале 2010-го Хаджикурбанов, который, по мнению следствия, помогал убийцам выслеживать Политковскую, был арестован и приговорен к 8 годам колонии по другому эпизоду дела – о вымогательстве крупной суммы денег у главного свидетеля обвинения, журналиста «Новой газеты» Дмитрия Павлюченкова. Сейчас Сергей Хаджикурбанов этапирован в Москву и вновь допрашивается по делу об убийстве журналистки в связи с новыми обстоятельствами в расследовании. Еще один фигурант дела, предполагаемый исполнитель преступления Рустам Махмудов, объявлен в международный розыск. Предполагаемый заказчик убийства Анны Политковской по-прежнему не назван. Российские власти считают, что и исполнитель, и заказчик убийства скрываются за границей. Об этом ранее говорил премьер-министр России Владимир Путин, а глава Чечни Рамзан Кадыров называл в этой связи фамилию Бориса Березовского. Защита семьи Политковской, впрочем, эту версию отвергла. Очередное решение продлить срок расследования убийства Анны Политковской ее коллеги из «Новой газеты» называют техническим. Разве что на этот раз о нем было объявлено в несколько необычном контексте. Накануне в Москве состоялась встреча представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Дуни Миятович, а также сотрудников Европейской организации по вопросам свободы СМИ, с заместителем главы Следственного комитета Василием Пискаревым и представителями российского МИДа. На ней Пискарев заявил, что его ведомство совместно с оперативными службами ряда стран, цитата, «проводит комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на скорейшее раскрытие убийств журналистов, в том числе Анны Политковской и главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова». Вечером того же дня официальный представитель Следственного комитета сообщил журналистам, что расследование убийства Политковской продлено на этот раз до 7 сентября. Заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов рассказал в интервью «Радио Свобода», что стало известно коллегам Политковской со времени последнего продления следствия осенью прошлого года.
Техническая история, следствие не закончилось, поэтому раз в полгода следственная группа выходит на правление. То есть ничего в этом экстраординарного, в принципе, нету. Там следствие идет своим ходом, и сентября они опять продлятся. Там какие-то новые постоянные вещи происходят. Насколько они относятся к убийству, не относятся, это следствие будет оценивать. Оно нам же не докладывает в этом вопросе. Но насколько я понимаю, каких-то криминальных подвижек пока, наверное, нет.
По информации Сергея Соколова, следствие продолжает и поиск предполагаемого исполнителя убийства Анны Политковской Рустама Махмудова.
Что касается исполнителя, то был ряд командировок сотрудников оперативных за границу в течение этого времени. Я не знаю, какие результаты, значит, работы. Плюс предъявлено обвинение Хаджикурбанову, который был оккупирован в Москву и сейчас содержится в СИЗО Москвы. Но остальные таких внятных действий, я просто о них не знаю, сегодня тоже есть. Я знаю, что адвокаты потерпевших и потерпевшие постоянно знакомятся с какими-то экспертизами, но пока следствие нам ничего конкретного не сообщает.
Спустя 5 лет после убийства Анны, остается ли у вас надежда, что это преступление все-таки будет раскрыто?
Что касается исполнителей и организаторов, да. А что касается заказчика, вопрос большой, я предполагаю, долгий.
Анна Политковская была убита в подъезде своего дома 7 октября 2006 года. Среди версий преступления ее коллеги чаще всего называют правозащитную и профессиональную деятельность журналистки, расследовавшей похищение людей и другие нарушения прав человека на Кавказе и, в частности, в Чечне. Марк Крутов, Радио «Свобода», Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшее десятилетие?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень. Я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами, не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире «Радио Свобода» звучит программа «Время свободы». Мы подводим в итоговом выпуске итоги 5 мая, четверга. Главная международная тема дня – Великобритания. Сегодня проходит общий национальный референдум по вопросу о реформе избирательной системы. Предлагается при выборах в парламент заменить нынешнюю мажоритарную систему так называемым альтернативным голосованием, при которой избиратели будут оценивать всех кандидатов по данному округу в приоритетном порядке. Сторонники реформы считают, что она более адекватно будет отражать волю избирателей. Есть здесь и ежедневно политический смысл. Референдум стал главным условием создания коалиционного правительства консерваторов и либерал-демократов, которые, собственно, и потребовали его проведения. Обозреватели в Лондоне считают, что от исхода референдума во многом будет зависеть дальнейшая политика партнеров по правящей коалиции. Из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Существующая в Британии мажоритарная избирательная система невыгодна мелким партиям. В этом случае избранным считается кандидат, набравший большинство голосов избирателей, а все остальные кандидаты, независимо от количества полученных голосов, считаются неизбранными. На референдум выносится система альтернативного голосования, позволяющая учитывать голоса, полученные всеми участвующими в выборах кандидатами. Для этого при голосовании вводится система предпочтений. Избиратели выставляют номера кандидатам в бюллетени, голосуя сразу за несколько претендентов. Вначале рассматриваются только кандидаты, получившие первые номера. Набравший более 50% голосов автоматически считается избранным. Если никто не набрал этого процента, кандидат, получивший наименьшее количество голосов, выбывает из подсчета и рассматриваются вторые номера. Если и здесь никто не набрал более 50%, кандидат с наихудшими показателями выбывает и начинается третий раунд и так далее, до тех пор, пока кто-либо не наберет необходимый для избрания процент. Консервативная партия выступает против изменения избирательной системы, считая ее чрезмерно сложной и дорогостоящей, говорит лидер консерваторов и премьер-министр Дэвид Кэмерон.
Я глубоко верю в необходимость голосовать против и призываю сказать «нет» на референдуме. Да, у меня и Ника Клега существуют различные мнения на этот счет. Я с ним не согласен. Но это не является и не должно стать поводом для напряженных отношений. Это не может привести к разрыву соглашения о коалиции. Кроме того, что мы оба хотим, чтобы наша избирательная система работала, нас объединяет еще одно более важное убеждение. Мы оба верим в демократию и в то, что голос народа должен быть услышан.
За переход на альтернативное голосование агитируют либералы, либерал-демократы, зеленые и ряд других партий. В поддержку реформы выступил и лидер оппозиционной либеристской партии Эд Милибанд. Лидер либерал-демократов Ник Клег призывает голосовать за реформу избирательной системы.
Альтернативное голосование – это очень британская реформа. Это замечательный пример британского гения, склонного к конституционной эволюции, а не к революции. И мы, либерал-демократы, конечно же, партия реформ. Так что нет ничего удивительного в том, что мы решительно призываем голосовать «да» на референдуме. Однако ни одна партия не может претендовать на монополию на реформу.
Если судить по опросам общественного мнения, то все они предсказывают поражение сторонникам реформы. Так, проведенный в канун референдума опрос избирателей показал, что 68% опрошенных намерены сказать «нет» реформе, и лишь 32% высказались за ее проведение. Провал попытки изменить избирательную систему может негативно сказаться на стабильности коалиционного правительства. Одновременно с референдумом в Великобритании проводятся местные выборы в Англии, а также парламентские выборы в Шотландии и выборы в Ассамблее Уэльса и Северной Ирландии. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Каковы конкретно политические и исторические обстоятельства, обусловившие проведение в Британии референдума о реформе избирательной системы? Об этом я беседую с международным обозревателем «Радио Свобода», экспертом по британской политике Кириллом Кобриным. В Европе, да и в мире, найдется немного стран с более устойчивыми демократическими традициями, традициями избирательной системы, чем Соединенное Королевство. Почему вдруг Великобритании потребовалось вносить изменения в избирательную систему?
Исторически, скажем, весь XIX век в Британии происходили как минимум три знаменитые великие избирательные реформы. Чем старше демократия, тем старше и анахроничнее формы, как бы, как избираются депутаты. В течение XIX и начала XX века Британия избавлялась от наследства избирательной системы, которая пришла еще из раннего нового времени и даже отчасти из эпохи феодализма. Избирательная система британская, она вполне современная, но, учитывая, что в основном до нынешнего правительства в этой стране была двухпартийная система, консерваторы и на месте второй главной оппозиционной силы, либо либералы, а потом либористы, эта система отражает вот как раз интересы вот этих двух больших партий. Как только появились либдемы и как они ворвались вот в британскую политику, они, естественно, стали требовать, чтобы избирательная система изменилась в пользу средних и маленьких партий. И это была одна из частей их предвыборной кампании. Вот сейчас они ее пытаются реализовать.
А в чем, собственно, суть этих изменений? Это революционные изменения какие-то?
Ну, назвать их революционными сложно, хотя они могли бы и могут изменить действительно довольно сильно расклад сил. Сейчас голосуют примерно так, обычным образом. Вот избирательный округ, список партий, кандидатов, и люди приходят и голосуют. Те, кто набирают, та партия, которая набирает больше всех, она, собственно говоря, и проходит. Очень простая система. А что предлагается под системой AV, Alternative Vote? Предлагается, что если ни одна из партий не набирает в этом округе 50%, то тогда голоса тех партий, которые набрали меньше, они автоматически аннулируются и передаются как бы, ну, самой большой. При этом голосуют люди не за одну партию, а они такой рейтинг выставляют, да, вот ставят, скажем, условно говоря, консерваторов на первое место, либерал-демократов на второе, либористов на третье и прочее, прочее. И вот исходя из этого рейтинга, да, вот так голоса набираются. Это немножко сложно, но на самом деле на практике это довольно просто. При этом надо сказать, что вопрос о референдуме, он, конечно, расколол и без того не очень прочное коалиционное правительство Британии, состоящий, как раз напомню, из консерваторов и либерал-демократов, потому что консерваторы против резко этой реформы. Это последний оплот сопротивления либдемов перед падением в политическую бездну, потому что вот год, прошедший с выборов, несчастное для либерал-демократов вхождение в коалиционное правительство привело к тому, что эта партия потеряла, по крайней мере, сейчас, так кажется, всяческое политическое влияние.
Но год назад о них говорили как о новой звезде британской политической сцены. Что случилось?
Либерал-демократы, наследники либеральной партии нескольких отколовшихся от лейбористов группировок, они представляли собой альтернативу для тех, кто прежде всего разочаровался или устал от лейбористов. Небольшая часть тех, кто обычно голосовал за консерваторов, тоже вот перешли эти голоса к либерал-демократам. Они представляли собой как бы возможность некого нового третьего пути, что ли, если угодно, в британской политике. Но они столкнулись с двумя очень важными вещами. Первое. То, что между консерваторами и лейбористами разница сегодня очень невелика. И вот втиснуться в эту разницу и как-то сыграть на ней довольно сложно. Либерал-демократам это не удалось. Второе заключается в том, что решение их войти в коалиционное правительство с консерваторами привело их к тому, что они коллективно стали ответственными за огромное количество непопулярных решений, которые принимает вот этот кабинет. Сокращение расходов, закрытие библиотек, да все что угодно. Но ведь они-то выступали с других позиций. Получается, что Ник Клег просто обманул своих избирателей. Это не совсем так, но выглядит это таким образом. И теперь им остается только одно – ухватиться вот за этот референдум.
Означает ли это, что дни правительства сочтены? Что говорят эксперты по этому поводу?
Ну, конечно, нет. Естественно, что Ник Клег смирится с поражением в этом референдуме, а, видимо, это поражение состоится, потому что опросы общественного мнения говорят, что от 20 до 30% разница, разрыв между теми, кто хочет голосовать против, и те, кто собирается голосовать за вот эти конституционные изменения. Да и явка, в общем, интересна, на самом деле, в Британии очень велики. Другое дело, что сегодня же выборы в местные органы власти, в городские советы и, очень важно, в ассамблею Валлийскую, в шотландский парламент и в ассамблею североирландскую. Я думаю, что в конце концов, хотя здесь как-то сюрпризов не ожидают, но в конце концов, может быть, результаты этих выборов будут важнее даже, чем результаты этого референдума.
В Великобритании проходит референдум о реформе избирательной системы страны. Мнение обозревателя «Радио Свобода» моего коллеги Кирилла Кобрина. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 5 мая. Вот главные темы второй половины этого часа. В российский кинопрокат вышла вторая часть эпопеи Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2». Много ли в России снимают достойного кино о Второй мировой войне? Депортированная норвежскими властями россиянка Мария Амели вернулась в Норвегию обратно. Почему и по каким причинам норвежские власти вынуждены были смягчить иммиграционные законы? Защитники Химкинского леса утверждают, что на них совершают нападения. Об этом поговорим после кратких объявлений и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
В Химкинский лес вернулись экологи и нацисты.
Комментарии экспертов.
Политолог Лилия Шевцова. Ответственность интеллектуалов серьезнее, чем обязательства власти.
В блогах «Свободы».
Физик Валентин Данилов. Советы от юриста, физика, ЗК.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
Москве 20 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
Защитники подмосковного Химкинского леса заявили, что им удалось остановить вырубку деревьев под автотрассу Москва-Петербург. Один из активистов Ярослав Никитенко утверждает, что охранники избивали экологов. В Москве сегодня простились с народным артистом РСФСР Александром Лазаревым-старшим. Гражданская панихида состоялась в театре имени Маяковского. Почтить память актера пришли сотни людей. В Москве возбуждено уголовное дело в отношении главы управы муниципального района Бескудникова Михаила Быкова. Чиновник задержан в своем рабочем кабинете при получении взятки в 1 100 000 рублей, сообщает столичное следственное управление. Приднестровье в четверг освобожден молдавский журналист Эрнес Варданян, осужденный властями Приднестровья на 15 лет за шпионаж в пользу Молдавии. В Белоруссии пятеро оппозиционеров приговорены к лишению свободы на сроки от 3 до 4 лет. Суд Октябрьского района Минска признал Дмитрия Дрозда, Олеся Киркевича, Павла Виноградова, Андрея Протасеню и Владимира Хомиченко виновными в участии в массовых беспорядках в день президентских выборов 19 декабря прошлого года. Президент США Барак Обама прибыл в Нью-Йорк, чтобы посетить место теракта 11 сентября 2001 года. Мероприятие посвящено памяти жертв теракта в связи с убийством американским спецназом лидера Аль-Каиды Усама бин Ладена. Официальный Триполи осудил решение Международной контактной группы по Ливии о создании фонда поддержки ливийских повстанцев. Представитель правительства Муса Ибрагим призвал мировое сообщество прислушаться к мнению ливийцев и объявил призывы к отставке Муаммара Каддафи аморальными.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 5 мая. Защитники Химкинского леса, разбившие палаточный лагерь на территории, где ведутся работы по подготовке строительства трассы Москва-Санкт-Петербург, заявляют о нападениях на них сотрудников ЧОПа «Витязь» и неизвестных в масках. Представители госкомпании «Автодор» говорят, что о фактах избиения экологов им ничего не известно. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Защитники Химкинского леса заявляют о том, что на территории, где планируется строительство дороги Москва-Санкт-Петербург, продолжают незаконная, по их мнению, вырубка деревьев. Активисты пытаются сорвать работы по подготовке к строительству трассы, но сталкиваются, по их словам, с жестоким противодействием со стороны сотрудников ЧОПа «Витязь» и неизвестных людей, говорит защитник Химкинского леса Ярослав Никитенко.
Сегодня с утра мы стоим в лагере экологов. Харвестер поехал. Мы вышли на дорогу просто перед ним, потому что у них нет никаких документов на управление этой техникой. Тем не менее, сотрудники охраны, они нас бросились. Меня очень крепко сжали ребра. И другой человек рядом хватил за ключицу и обещал мне ее вырвать. Олегу Мельникова в том же эпизоде ударили по печени, как он сказал.
А что это за люди?
Это сотрудники ЧОПа «Витязь» и люди без формы, вероятно, тоже к нему имеющие отношение. Сейчас мы наблюдали, как подходят, в общем-то, те люди, которые вчера ночью нас нападали в лагере. И один из них был тот, который вчера сломал нос нашему активисту Алёше Белых. Они спокойно прошли мимо ЧОПовцев и пошли дальше на рубку. Мы вызвали милицию.
Милиция как-то реагирует на то, что происходит в лагере?
Милиция, к сожалению, вот вчера ночью приезжала. Вот они даже забрали тракториста, остановили работы, но потом его почему-то отпустили. Совершенно непонятно почему, потому что сами строители говорят, что документов у них нет. Это, конечно, преступление отпускать людей, которые без документов рубят лес.
А можно еще немного подробнее о ночном нападении на лагерь?
Вчера ночью внезапно завелся харвестер и поехал рубить Химкинский лес. Естественно, мы бросились противостоять, бросились за ним, но на нас бросились охранники, ЧОП «Витязь». Они нас хватали, хотя не имели на это никакого права, поскольку по закону они могут только охранять технику. Мы, тем не менее, прорывались. Это они хватали меня, Евгению Чирикову, там, других активистов. Тем не менее, нам удалось приблизиться достаточно близко, но тут прибежали люди, совсем другие, уже без формы, абсолютно бандитской внешности. Они сказали: давайте, хотите, чтобы мы вас закопали в Химкинском лесу? Они начали нас бить, ударили Сергея Геева. Мне очень сильно повредили руку. В результате ничего тогда не удалось сделать, но поскольку такие серьезные нападения, мы все-таки вызвали милицию. Милиция доехала и задержала тракториста, который работал без документов на этом тракторе.
Это был Ярослав Никитенко из коалиции «За леса Подмосковья». В госкомпании «Автодор» утверждают, что все работы по подготовке к строительству трассы Москва-Санкт-Петербург через Химкинский лес ведутся на законном основании. Об избиении его защитников им ничего не известно. Об этом «Радио Свобода» рассказал заместитель председателя правления госкомпании «Автодор» Сергей Кельбах.
Я ничего не знаю о нападениях сотрудников ЧОПа, а тем более каких-то неизвестных. Я знаю, что там подрядчик занимается расчисткой полосы от воды. Во-вторых, что возле техники охраняет места работающие техники. Действительно, у него есть нанято охранное предприятие. Тем более, что, если я не ошибаюсь, позапрошлой ночью был акт поджога, то есть кто-то пытается поджечь и испортить технику. Честно говоря, мне факты о том, что кого-то избивали, неизвестны. В милиции местной не зарегистрировано фактов вызова милиции, там ни в больницах снятия побоев.
Защитники Химкинского леса настроены серьезно. Они разбили там в лесу лагерь. В общем, собираются противодействовать строительству трассы и вырубке деревьев. Вот вы как дальше будете?
Ну, скажите, пожалуйста, если в соответствии с действующим законодательством у подрядчика есть все разрешительные документы, и он осуществляет свои действия на основе нормальных, действующих законных документов, вдруг появляется какая-то группа лиц, которая не согласна с действиями исполнительной власти, судебной власти, говорит, что у них есть свое особое мнение, а в стране сплошная коррупция, и они будут бороться тем, что не давать работать подрядчикам и лезть под работающую технику. Подрядчик будет в данном случае заниматься тем, чтобы не подпускать к работающей технике. Будет выполнять свои обязательства по контрактам. Тем более, подчеркиваю, по закону все документы есть. Они все вывешены на сайтах. Ну, это бред какой-то. Бегут к рабочему и говорят, а покажи разрешение на стройку. Да нету рабочего разрешения на стройку, а у его начальника есть.
Защитники Химкинского леса заявляют, что Роскомнадзор пытается закрыть их информационный бюллетень. Издание «Химкинская правда жива», которое ранее издавал их жестоко избитый коллега Михаил Бекетов, говорит нынешний редактор издания Алла Чернышова.
Издание «Химкинская правда жива» — это информлисток, который выходит периодически там один или три месяца. То есть это не периодическое издание. У него даже на первой странице написано, что это информационный бюллетень. Мы решили выпустить это издание после того, как покалечили Михаила Бекетова, редактора «Химкинской правды». Ну, как бы продолжаем его дело. Но мы там пишем больше про экологию и всегда призываем на какие-то акции в защиту Химкинского леса. 4 мая мне позвонила сотрудница Роскомнадзора, которая представилась Марии Кузнецовой, и сказала, что у них есть 1050 экземпляров нашего издания «Химкинская правда жива», где я являюсь редактором. Она сказала, что без регистрации возможно не больше 1000 выпускать экземпляров, что мы должны зарегистрироваться, что мы нарушаем закон о средствах массовой информации. На что я ответила, что у нас не периодическое издание, там даже написано, я повторюсь, информационный бюллетень, а не газета, и что, в общем-то, информлисток, он не требует никакой регистрации. Тем не менее, она сказала, что все-таки мы нарушаем, что они должны там мне какие-то разъяснить моменты. Они меня вызвали на беседу в Роскомнадзор. Я ехать туда отказалась, я сказала, что мы ничего не нарушаем. Мы, прежде чем выпускать это издание, проконсультировались с юристами. Дело не в том, что мы там что-то нарушаем или не нарушаем, хотя мы ничего не нарушаем, а в том, что просто Химкинская администрация, кстати, вот это Мария Кузнецова сказала, что именно из администрации поступила жалоба на нас, просто хочет зачистить информационное пространство в очередной раз.
Получить комментарий у сотрудницы Роскомнадзора Марии Кузнецовой по поводу претензий к «Химкинской правде» не удалось. Мне сообщили, что ее нет на рабочем месте. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 5 мая. Депортированная в январе этого года норвежскими властями россиянка Мария Амели вернулась обратно в Норвегию. Дочь беженцев из Северной Осетии Амели, ее настоящее имя Мадина Саламова, в течение 8 лет нелегально жила в Норвегии. Окончила школу, получила высшее образование и опубликовала книгу «Незаконные норвежцы», за которую была названа «Норвежкой года». Ее арест и высылка в Россию вызвали бурные дискуссии в норвежском обществе, а власти страны вынуждены были смягчить иммиграционные законы. О возвращении Марии Амели в страну, которую она считает своим домом, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Скандинавии Сергей Жанян.
В марте этого года депортированная норвежскими властями Мадина Саламова получила российский загранпаспорт, а вскоре после этого и шенгенскую визу, позволяющую свободно перемещаться по Западной Европе, за исключением Норвегии. После чего девушка решила, что будет ждать возможности вернуться в Норвегию, переехав в Польшу. «Я опасалась возвращаться в Москву в течение 10 лет. Это был психологический страх, а когда российские блогеры утверждали, что для меня будет опасным возвращение на родину, страх возрастал еще больше». Все прошло отлично, но я не могу сказать, что чувствовала себя спокойно. Так охарактеризовала Мадина Саламова свое трехмесячное пребывание в России в интервью норвежской телерадиокомпании НРК. В польском городе Краков судьбой российской писательницы нелегала занялась неправительственная организация «Айкорн», которая в сотрудничестве с международным пен-клубом предоставляет преследуемым у себя на родине литераторам условия для работы и для того, чтобы они чувствовали себя в безопасности. Мы получили от Мадины Саламовой заявление с просьбой о помощи, которое было рассмотрено наравне с делами других заявителей. По итогам рассмотрения мы пришли к выводу, что есть реальная причина верить тому, что Саламова подвергалась преследованиям в Северной Осетии, откуда она родом, говорит программный директор организации «Айкорн» Элизабет Дювик. Еще во время нахождения в Норвегии Мадине Саламовой неоднократно поступали предложения от норвежских работодателей. Однако получению работы препятствовал ее статус нелегала, а также то, что соискатель рабочей визы в Норвегию обязан находиться вне пределов страны, оставаясь там во время всего срока рассмотрения дела. И тем не менее, ожидания Марии Амели были не напрасными. В апреле этого года Министерство юстиции Норвегии приняло изменения в законодательстве, позволяющие нелегальным иммигрантам запрашивать разрешение на работу в Норвегии. Таким образом, Мария Амели обрела законное право для возвращения в страну, в которой, по сути, провела всю свою сознательную жизнь. Особо следует отметить тот факт, что, несмотря на нововведения, иностранцы, незаконно проживающие в Норвегии, подобно Марии Амели, будут по-прежнему высылаться из страны. Однако, в отличие от существовавшей до последнего времени практики, когда депортируемым нелегалам объявлялся запрет на въезд в страну на определенный период, новое правило предоставляет высланным лицам возможность вернуться в Норвегию в качестве трудовых мигрантов, без обязательного в таких случаях карантина. Министерство юстиции Норвегии разъясняет введение поправок к закону тем, что запрет на въезд депортированных лиц препятствовал получению норвежскими компаниями выгоды от использования труда высококвалифицированных работников иностранцев. Согласно новым правилам, люди, находившиеся в Норвегии в статусе соискателя убежища, могут въехать обратно в страну в качестве трудящихся мигрантов. В подобных случаях учитывается то, что их профессиональные навыки соответствуют требованиям для квалифицированных иностранных специалистов, а также то, что эти люди не нарушали норвежское уголовное законодательство. Говорит госсекретарь Министерства юстиции Норвегии Пол Лёнсет. Введенные норвежскими властями изменения в закон об иностранцах были встречены критикой в стане правых, считающих нововведения искусственными и принятыми исключительно в силу разгоревшегося скандала с высылкой норвежки года Марии Амели. Я не особый сторонник всего происходящего. Фактически речь идет о поощрении нелегальных иммигрантов, нарушающих норвежское законодательство. Такое решение способствует подрыву уважения к норвежской иммиграционной политике и одновременно является явным приглашением всем тем, кто хотел бы злоупотребить институтом предоставления убежища. Принятие поправок позволяет иностранцам использовать новые лазейки, чтобы иметь возможность остаться в Норвегии незаконно. А кроме того, новый закон добавит сотрудникам директората по делам иностранцев еще больше проблем в придачу к тем, которые они испытывают уже сейчас. Можно сказать, что здесь сработал так называемый «Лекс Амели», считает представитель норвежской либерально-консервативной партии «Прогресса» Пер Вилли Амундсен. Но все эти разговоры теперь уже вряд ли волнуют бывшую иммигрантку-нелегала, а ныне российскую гражданку Мадину Саламову, которая вновь вернулась в страну, которую считает своей настоящей родиной. Мария Амели получила официальное разрешение на работу в Норвегии. Ее ожидает место журналиста в издании «Teknisk Ugeblad», а кроме того, девушка намеревается издать новую книгу, продолжение ее прошлогоднего бестселлера «Незаконные норвежцы».
Я очень рада, что вернулась.
Я очень рада, что вернулась, и очень жду встречи с людьми, которые проявили такое участие к моему делу, и, наконец, сказать им спасибо. Я безумно рада снова здесь оказаться. У меня до сих пор нет своей страны, и даже немного не верится, что я здесь. Но очень здорово просто жить жизнью обычного человека, не сталкиваясь с таким давлением. И да, пытаться строить некую личную жизнь. Говорит Мария Амели. Благополучное завершение дела Марии Амели вселило надежду во многих иностранцев, которым было отказано в праве на пребывание в Норвегии. Так, летом 2010 года несколько сотен косовских сербов были высланы из Норвегии в Сербию, при том, что многие из этих людей жили в стране несколько лет, имели работу и были успешно интегрированы в норвежское общество. Таким образом, изменения в правилах, введенные в связи с делом Мадины Саламовой, могут реально помочь многим сербам вернуться в Норвегию в случае предложения рабочих мест, соответствующих их профессиональной подготовке. В интервью норвежской газете «Aftenposten» руководитель департамента директората по делам иностранцев Карл Эрик Щехольд подтвердил, что его ведомство готово к рассмотрению прошений от сербов, депортированных из Норвегии в прошлом году. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. В издательстве «Новой газеты» вышла книга петербургского журналиста и политолога, активиста градозащитного движения Бориса Вишневского под названием «Башни нет. Петербург против газоскреба». Книга рассказывает о борьбе петербургской общественности против строительства в историческом квартале на берегу Невы, штаб-квартиры компании «Газпром», небоскреба «Охта-центр», проектная высота которого составляла 403 метра. В конце концов, во многом из-за настойчивых протестов петербуржцев от планов этого строительства городские власти и компания «Газпром» отказались. В эфире «Радио Свобода», автор книги Борис Вишневский.
Это сборник всех моих публикаций, которые печатались в «Новой газете» за 5 лет этой борьбы, начиная с весны 2006 года. Дальше это хронология очень подробная. Тут мне очень помогали мои коллеги из градозащитного движения Петербурга. И плюс это некое коллективное предисловие к книге, которое написали Даниил Гранин, Григорий Явлинский, Александр Городницкий, Нина Катерли, Юрий Шмидт, Алексей Девотченко и другие. Все они практически участвовали в борьбе за защиту нашего города от башни «Газпрома». Вот такая получилась книга, довольно большая, 450 страниц. Это такой документ эпохи, потому что газетные статьи живут один день, а вот книга все-таки это нечто собранное в одном месте и важное для сохранения этого в памяти.
Но сколько текстов газетных вы успели написать за 5 лет борьбы против строительства башни «Газпрома» в Петербурге?
Точно я не считал, но я думаю, что их более 150. В книгу вошло, по-моему, 102 или 103.
Обычно книги создаются по поводу зданий для архитектурных комплексов, которые все-таки построены. Вы автор книги о здании, которое так и не было и, очевидно, не будет построено.
Даже не было бы желания бы выпускать такую книгу о построенном здании. Ибо это тот пример, когда построенное здание стало бы страшным поражением общим поражением Петербурга, петербургской культуры. Вот я сейчас, разговариваю с вами, я стою фактически на набережной Невы в Петербурге, у домика Петра Первого, напротив летнего сада. И отсюда тоже эта башня очень неплохо бы просматривалась. Я представляю себе мысленно, как она бы изуродовала панораму моего родного города, мне становится страшно. Собственно, поэтому мы с ней боролись, и я счастлив, что эта книга посвящена проекту, который так и не был реализован.
Как вы считаете, городские власти, те, кто выступал за строительство этого архитектурного объекта в городе, извлекли какие-то уроки из случившегося?
Мне бы хотелось надеяться, что они извлекли эти уроки. Мне бы хотелось надеяться, что они поняли, что общество не будет сидеть и молчать, когда будут уродовать Петербург. Мне бы хотелось надеяться, что они поняли, что голос общества надо слышать, а не отмахиваться от него презрительно по принципу «не дело холопов обсуждать барские приказы». С декабря прошлого года начался довольно активный диалог между городскими властями и градозащитниками. Он уже приносит определенные результаты, хотя все идет непросто. Вот мне кажется, что какой-то сдвиг в сознании властей тоже небольшой произошел. И произошел огромный сдвиг в сознании общества, потому что люди увидели, что если бороться, то можно победить, что борьба не безнадежно.
Вы отправите хотя бы один экземпляр книги в городскую администрацию?
Да, я обязательно отправлю. Более того, несколько экземпляров уже вручено разным вице-губернаторам. Думаю, что и Валентине Ивановне постараемся вручить. Более того, экземпляр книги обязательно отправлю главе «Газпрома» Алексею Борисовичу Миллеру, трогательной надписью Алексею Борисовичу Миллеру, без которого этой книги бы не было. Я думаю, что он в какой-то мере может считать себя ее соавтором. Конечно, в основном книга предназначена по сравнению среди нашего градозащитного сообщества и среди обычных людей, которые следили за нашей борьбой, ей сочувствовали, которые ходили на митинги, на пикеты, которые боролись вместе с нами.
В какой момент борьбы за нестроительство Охта-центра казался вам самым драматическим?
Я думаю, самый драматический момент – это осень 2010 года, когда прямо перед очередным маршем в защиту Петербурга в начале октября стало известно о том, что главгосэкспертиза согласовала проект. Камере эту информацию распространил Охта-центр. Мы не смогли тогда получить подтверждение от главгосэкспертизы. В этот момент, пожалуй, нам как-то стало страшно, что неужели все наши усилия, они бессмысленны, потому что согласование главгосэкспертизы означало, что городская администрация может дать разрешение на строительство. Тем не менее, мы вышли на этот марш, туда собралось очень много людей, и мы не опустили руки и продолжали бороться. И вот не прошло и 2 месяца с этого марша, как было принято решение об отмене строительства башни.
Как вы считаете, что-то построят на том месте, где хотели построить Охта-центр?
Я Я надеюсь, что нет. Сейчас у нас вторая стадия этой борьбы. Задача спасти археологические памятники Охтинского мыса. Потому что там, кроме шведской крепости Ниншанс, там остатки тоже шведской крепости Манскрона, там остатки от новгородского городища, там стоянки людей эпохи неолита. Задача сейчас все это защитить, добиться включения этого в реестр охраняемых объектов. Мы считаем, что в перспективе там должен быть археологический парк или музей.
Я помню, я беседовал в один из таких вот драматических моментов защиты Охтинского мыса с одним из активистов вот этого городского движения, которым и вы принадлежите. Он стоял рядом с забором тогда, за которым должны были строить Охта-центр. Сейчас там все так же, забор сохранился?
На заборе была картинка Охта-центра, и было написано «Небывалое бывает». Теперь забор сохранился, но теперь там огромными буквами написано о том, что этот участок выставлен на продажу. А картинки и надписи «Небывалое бывает» уже нет. Хотя на самом деле, вот я бы эти слова бы в какой-то мере поставил эпиграфом к нашей борьбе. Потому что, когда она начиналась, все считали, да и мы в том числе были не очень сильно уверены в своей победе, то сделать ничего не удастся. Однако небывалое оно таки свершилось.
Я беседовал с петербургским политологом и журналистом, активистом градозащитного движения Борисом Вишневским, автором книги «Башни нет. Петербург против газоскреба». А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В российский кинопрокат вышла вторая часть художественной эпопеи режиссера Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2. Цитадель». Уже несколько лет этот амбициозный кинопроект остается предметом общественно-политической дискуссии. Первая часть киноленты «Предстояние» вышла на экраны в минувшем году и не сделала больших прокатных сборов. На премьере «Цитадели» побывала обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
«Цитадель» не вызывает такого возмущения, как «Предстояние». В ней повторены все те же ходы и мысли. Сценарий все так же распадается на куски. Логические связки, между которыми пропущены. От этого происходящее на экране кажется небывальщиной. А то, что простить на сказке, недопустимо, когда речь идет о конкретной стране и эпохе. Превосходные артисты разных поколений школ делают все, что от них зависит, своим талантом и умением, маскируя фальшь предлагаемых обстоятельств и полное отсутствие ясных мотиваций поведения действующих лиц. Котов теперь уже генерал, слуга царю, отец солдатам, спаситель отечества и собственной дочери. Анне Михайловне доверена эпизодическая роль. Ее героиня рожает в кузове грузовика, и все те, кто помогал при родах, остаются в живых. А Надежда Михалкова в постскриптуме к фильму фактически ведет колонну техники на Берлин. Посмотрев «Цитадель», можно уверенно судить о том, что Никита Михалков любит свою семью и возлагает на нее особые надежды. Во всем остальном сплошные противоречия. Никита Михалков, судя по его высказываниям, государственник, консерватор, сторонник сильной власти и патриот своего отечества. Но следуя логике фильма, он убежден, войну выиграли вопреки государству и власти. Картина начинается с того, как скотина-генерал из пьяного куража отправляет на верную смерть штрафбат, да еще подпирает его заградотрядом, который, так показано, стреляет в спину своим, даже не дожидаясь той минуты, когда они побегут от врага. А в финале Котов в исполнении личного приказа Сталина двинет на «Цитадель» мирных людей, выдав им по перекладине вместо автоматов. Дикие приказы взбесившихся командиров, народ, который почти безропотно эти приказы выполняет. Такая точка зрения на войну существует, но она не имеет хождения среди людей, считающих себя патриотами России.
Рассказывала обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева, как с годами в Советском Союзе и России менялось представление о военном кинематографе. На этот вопрос отвечает кинокритик Юрий Богомолов.
Художественное кино, строго говоря, снятое на материале войны, не является кинематографом о войне. Война в этих фильмах – это всегда о чем-то ином. Это о внутреннем мире человека, о его состоянии, о том времени, в котором оно снималось, а не о том, про которое оно рассказывает. Но война в данном случае – либо оптика, либо, это в хорошем смысле оптика, либо фон, выигрышная декорация, на фоне которой можно разыгрывать приключенческие сюжеты, мелодраматические сюжеты, иногда даже комедийные. Но мы можем вспомнить классику в этом отношении. Скажем, у нас «Небесный тихоход», а за рубежом «Бабетта идет на войну». Ну, скажем, ну вот фильм Никиты Михалкова «Предстояние», а теперь уже и «Цитадель». Ну, уже сам Михалков, то есть автор картины, признается, что он не столько про войну снимал. И действительно, там не о войне, а там о его беспокоящей мании такого реваншизма в связи с тем, что о нем говорят, пишут.
Это его, так сказать, фантазия, он тут, то есть не больше о войне, чем фильм, предположим, Тарантино, «Бесславные ублюдки». Ну, вот, и видно, что он в этом фильме гоняется за славой Тарантино. Война для многих мастеров и кино, и литературы стала своего рода оттепелью освобождения от того груза, страха перед собственным государством. Когда враг оказался за границей, и когда стала видна, так сказать, фронтовая линия, тогда почувствовали себя у Ольги Бергольц, были строки о том, какой она себя счастливой чувствовала, когда падали бомбы, потому что ушел внутренний вот этот паралич ужаса перед репрессиями, сталинщиной. А уже в оттепельные годы, когда пробудилась лирическое самосознание, то независимо от того, герой жил в мирной жизни, как, скажем, я шагаю по Москве или в условиях войны, как Бала Диасалвати, да, вот границы, горизонт лирического самосознания позволял дышать полной грудью, и поэтому было искренне и душевно. А в наше время, ну, вот тут вот такие развлекательно-приключенческие фильмы, где интрига главная, а историческая реальность – это всего лишь некий повод. Да, еще, естественно, война используется в пропагандистских целях. Этой продукции было в советское время великое множество. От нее, кстати, более всего устало население. И поэтому, после того, как рухнул Советский Союз, возник сам собой мораторий на фильмы о войне, а не потому, что там денег не хватало.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 5 мая я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свободы» Еленой Поляковской, были кинокритик Юрий Богомолов и моя коллега Марина Тимашева. В российский кинопрокат вышла вторая часть художественной эпопеи Никиты Михалкова «Томленные солнцем 2». Вот так обстояли дела. В четверг, 5 мая, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это фотографии человека, который был убит выстрелом в лицо.
В борьбе с терроризмом и экстремизмом нам необходима международная поддержка.
Остановлена ночью, и по-бандитски попытались возобновить.
Милиция оцепила офис белорусской правозащитной организации «Весна».
Мы один народ, у которого одна главная проблема. Вот почему мы должны иметь единую власть и...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
В преддверии майских праздников с традиционными выступлениями трудящихся поговорим о том, что за новые трудовые отношения между работниками и работодателем формируются в России. Об этом расскажут гости программы «Третий сектор» Елена Герасимова, директор Центра социально-трудовых прав, и Игорь Ковальчук, президент Конфедерации труда России. В эту субботу, 30 апреля, в 18 часов. Повторы, как обычно, в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра.
Вы слышите не кратковолновый шум и помехи. Это композиция немецких радиохудожников «Радио на радио», посвященная искусству радио. В пятничном выпуске «Поверх барьеров» вы сможете услышать передачу о языке радио. Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.